Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника сегодняшнего, это иеромонах Иероним Миронов, священник Новотихвинского женского монастыря. Здравствуйте, отец Иероним.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, братья и сестры.
Мы с вами сегодня продолжим говорить на тему «Книга пророка Даниила». Книга пророка Даниила и тема такая – пророчество, относящееся к жизни Иисуса Христа по книге пророка Даниила. Первый вопрос – все-таки давайте обозначим, что такое пророк с древнееврейского означает.
На иврите, древнееврейском языке, пророки называются наби. Этот термин означает «говорящий». Слово это имеет корнем глагол, сохранившийся теперь в арабском языке – это «давать весть». Пророк – это тот, кто возвещал волю Божию. У нас существует немножко искаженное представление о том, что пророки – это прорицатели. Пророки – это некие вот…
Ясновидящие,
да? Предсказатели будущего. Это не совсем верное представление, хотя, конечно, мы знаем, что пророки предсказывали будущее. Но главная их задача была возвещать волю Божию. И не всегда эта воля Божия касалась какого-то отдаленного будущего. Да, они просто говорили израильскому народу, указывали на их недостатки, указывали, в чем состоит повеление Божие относительно их жизни. Вот в этом состояла главная задача пророков.
Ну, теперь, наверное, все-таки вот о пророчествах Даниила, которые были описаны во второй части книги. Обширные пророчества обо всей истории человечества. Вот там есть такое пророчество, касающееся всей истории человечества.
Да,
по-моему, где-то на 2500 лет оно так вот.
Да, мы во время прошлой передачи говорили о том видении, которое было Навуходоносору, царю Вавилонскому, видение истукана. Этот истукан символизировал собою всю последовательность смены великих царств, великих держав, которые завоевывали весь, скажем так, известный на тот момент мир. Сначала это было Вавилонское царство, символизировавшееся золотой головой, потом Мидо-персидская монархия, это туловище, грудь, точнее, и руки сделанные из серебра, да, медное чрево и бедра, символ империи Александра Македонского, и, наконец, железные ноги и частью глиняные стопы, которые указывают нам на Римскую империю. Здесь этот символ очень многозначный. С одной стороны, он указывает на то, что все эти государства, поскольку представлены в виде истукана, то есть творения человеческих рук, во многом противились воле Божией. И мы знаем, что эти государства, они последовательно завоевывали израильский народ, они противились зачастую воле Божией, они гнали истинную религию, преследовали истинную религию. С другой стороны, вот этот истукан, сделанный из различного рода металлов, он в какой-то степени символизирует и такую вот бездушную, подавляющую силу государства, основанного на насилии, а не на правде Божьей. И этот истукан, как было видение царю Навуходоносору, как оно было истолковано пророком Даниилом, был сокрушен камнем, отделившимся от скалы, который разрушил его и постепенно заполнил всю вселенную. Вот этот нерукотворенный камень есть, по мнению святых отцов, символ Христа, его небесного, его божественного царства, которое в конечном итоге сокрушило в том числе и Римскую империю. Ну, или правильно сказать, может быть, не сокрушило, а заменило ее. Изменило взгляд человечества на жизнь, на смысл жизни. Да, и даже отношение к человеку изменилось, ведь мы должны не забывать того, что для античного мира отнюдь не было свойственно уважение к человеческой личности. Уважение к человеческой личности – это явление христианское.
Да. То есть появление христианского мира тоже своего рода дает предсказание, да. Вот это такая предтеча этой истории. Ну вот более подробно хотелось бы осветить предсказание появления великого избранника Божьего, который искупит грехи людей, Иисус Христос. И 70 седьмин, то есть 490 лет, точная дата появления Иисуса Христа. Вот это
да, пророчество о 70 седьминах, которые даются в 9 главе книги пророка Даниила. Это, пожалуй, наверное, самое известное пророчество из этой библейской книги. Поэтому позволю себе несколько подробнее на нем остановиться. Оно отличается от сна царя Навуходоносора тем, что это пророчество было дано уже непосредственно самому Даниилу. И оно было ответом на его мучительное размышление. Почему же так долго затягивается Вавилонский плен? Почему не приходит Избавитель, который был обещан еще через пророка Иеремии? И вот пророку Даниилу, наконец, в ответ на его горячие молитвы является архангел Гавриил и говорит, что Бог услышал его молитву и скоро поможет евреям восстановить Иерусалим. При этом архангел Гавриил сообщил другую, более радостную весть, а именно, что со времени издания указа о восстановлении Иерусалима следует начать исчисление года пришествия Мессии и, соответственно, утверждение Нового Завета, который он должен заключить со всеми верующими его.
Это было первое такое вот предсказание появления Мессии, да? Вот,
нет,
имеется в виду в книге вот пророка Даниила.
В книге пророка Даниила, ну, если не считать видение Навуходоносора, где камень, отделившийся от скалы и сокрушивший вот этого истукана, символизирует тоже собой Мессию, то прямое указание на Мессию, на Сына Человеческого, это содержится именно в пророчестве о 70 седьминах. Ну, вот я позволю себе процитировать эти два абзаца, в которых излагается это пророчество. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны грехи и заглажены беззакония. И чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения, и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроится улица и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя.
Ну, то есть, все вот предсказано, да?
Да, действительно, это пророчество очень удивительное по своему характеру, потому что оно непосредственно, очень явно, я бы сказал, указывает на Христа, и в качестве подтверждение того, что это пророчество действительно свидетельствует о Мессии, можно привести такой пример, что в Санхедрине, это один из трактатов Талмуда, запрещено исчислять времена. Говорится там так: «Да трясутся кости тех, которые исчисляют времена».
То есть, вот, что это значит?
Строгость этого запрещения понятна, ведь Даниловы седьмины, они прямо указывают на время деятельности Христа Спасителя, что неверующим в Него иудеям очень неприятно признавать. Но мы знаем, что такой авторитетный иудейский историк, священник Иосиф Флавий очень высоко ставил книгу пророка Даниила. И,
да, он давал оценку такую, очень высокую.
Он давал очень высокую оценку этой книге, и поэтому действительно мы можем только восхищаться той богодухновенностью, о которой свидетельствует данное предсказание явления Христа. Но если говорить более точно, то начинается отсчет этих 70 седьмин от указа персидского царя Артаксеркса Лангемана в 453 году.
О восстановлении,
Христова, да, о восстановлении Иерусалима. События подробно описаны в книге Неемии во второй главе. И далее действительно идет вот отсчет этих седьмин. В заключение, что происходит? Происходит разрушение Иерусалима при римском императоре Тите. И на месте Иерусалимского храма действительно мерзость запустения. Мерзость запустения, особенно это было ярко видно в Средневековье, когда вплоть до мусульманских нашествий на месте ветхозаветного храма была мусорка. И только вот когда мусульмане завоевали Иерусалим, они расчистили это место, и там сейчас воздвигнута известная нам мечеть Амара и мечеть Алякса.
Ну вот предсказание было такое явно, 70, там еще как-то почему-то деление 60. 60, 7 седьмин, да, потом 2
седьмин. Там первые 7 седьмин, это они отводятся на восстановление Иерусалимских стен и храма, который действительно затянулось около 40-50 лет. А 62 седьмины до пришествия Христа, и действительно они выпадают на 782 год от основания Рима, или 30-й год после Рождества Христова. Господь Иисус Христос проповедовал 3,5 года, пострадал в 33-м или 34-м году нашей эры, как раз вот в промежутке времени, указанном святым Даниилом. Вот. Ну а после воскресения Христова христианская вера стала очень быстро распространяться, так что действительно вот последняя 70-я седьмина была утверждением Нового Завета среди.
Ну да, он начал вот свою проповедническую, да, да, деятельность. Ну вот смотрите, в 70-ю седьмину там говорятся интересные такие слова, что он и будет, и не будет.
И не будет, да, и не будет.
Вот, вот это вот, вот
очень, да, интересное вот место, выражение. Да. Интересное выражение, и не будет.
И не будет, как бы и...
Объясняется толкователями эти слова так, что вот эта смерть Мессии, она принесет пользу не ему, а послужит пользой для тех, за кого он был принесен.
Ну и на самом деле он был распят и в то же время воскрес.
Да.
Да, на третий день. То есть он как бы и был предан смерти, и в то же время, так сказать, он остался жив, воскрес. У нас следующий вопрос о разрушении Иерусалимского храма 66 по 73 год новой эры римскими войсками под руководством Тита. Вот хотелось бы на это еще обратить внимание.
Действительно, Иерусалим был вторично разрушен в 70-м году нашей эры римским полководцем Титом, сыном Веспасиана, будущим императором римским. Во время осады Иерусалима римскими легионами из-за распрей среди иудейских вождей в этом городе царил полный хаос, и в результате этих распрей богослужения в храме происходили очень нерегулярно. Ну и, наконец, в храме, как предсказал архангел пророку Даниилу, воцарилась мерзость запустения. Вот это пророчество, оно было подтверждено еще самим Господом Иисусом Христом, который в одной из своих бесед напомнил христианам об этом пророчестве и предупредил своих слушателей, что когда они увидят в святом месте мерзость с запустением, следует скорее бежать из Иерусалима, потому что пришел конец ему, этому городу. И вот христиане, жившие в Иерусалиме, так и сделали. Когда римские войска из-за выборов нового императора по приказу Веспасиана временно сняли осаду города и отступили, то христиане покинули его, и поэтому не пострадали в результате последовавшего возвращения потом римских войск и разрушения его.
Отец Раним, а вот слова там еще такие есть в книге пророка Даниила: «И утвердит завет для многих одна седьмина».
То есть это вот как... О быстром распространении христианства.
Христианского учения, да.
Угу. Кстати, проповеди апостола.
С 66 по 73 год новой эры, да, это происходило? Да, да, да. Ну что ж, давайте тогда другим пророчествам. Вот видение о четырех царствах пророку Даниилу.
Видение о четырех царствах.
Там живет днями и сын человеческий.
Видение о четырех царствах пророку Даниилу излагается в 7 главе его книги. Эти четыре царства здесь символизируются четырьмя животными. Первое животное или зверь – это львица с крыльями орла. Этот символ, в общем-то, достаточно понятен, и лев, и орел являются такими царственными животными, соответственно, в наземном и воздушном мире. И, кроме того, такой вот крылатый лев был символом Вавилонского царства. Это животное символизирует Вавилонское царство. Но потом, мы видим, дано было ему сердце человеческое. Очень интересный символ, он как раз свидетельствует о том, что вот эта звериная сила, сокрушающая сила, была отнята у Вавилонского царства, и ассирийцам, которые составляли его население, пришлось потом много претерпеть от различных завоевателей. Они сами на себе испытали тяжелую участь покоренных народов, и вот это испытание Божие умягчило их сердце. Мы знаем, что потом ассирийцы приняли христианство и много участвовали в его распространении. Правда, потом они стали еретиками, монофизитами, несторианами, но тем не менее именно этому племени принадлежит такая вот честь распространения христианства в восточном мире вплоть до Индии. Ну, наверное, может, это и есть вот то сердце человеческое, да, христианское преображение, что ли, которое последовало уже в дальнейшие исторические периоды. Символом Второго царства является медведь. Свирепость, прожорливость этого зверя довольно ясно указывает на следующую мидоперсидскую монархию, ненасытную по своим завоеваниям. Она действительно территориально распространилась намного шире, чем Вавилонское царство. Ну и, наконец, третье царство представлено под образом барса с четырьмя птичьими крыльями, четырьмя головами. Это указание на царство греческое Александра Македонского, которое после его смерти было поделено между четырьмя наследниками, точнее сказать, четырьмя его полководцами, да, поскольку детей у него не было. И это животное с четырьмя головами вот как раз указывает на фракийское, македонское, сирийское и египетское царство. Ну и, наконец, последний, четвертый зверь, он там не обозначен никак. Да,
образ его не указан.
Да, образ его не указан. Указывается, что он очень страшный, да, имел вид. Это по наиболее распространенному толкованию, это Римское царство. Те 10 рогов, которые он имел, это 10 царей.
А рога с глазами, да?
Рога с глазами. Здесь вот разные есть толкования. Возможно, это указание на преследователей христиан. Среди римских императоров таких было немало жестоких гонителей. Ну, вот я встречался еще и с таким толкованием, что указание на рог с глазами говорящий, гордый и высокомерный, это предсказание появления ислама. Может быть, и так, да, такое истолкование. Но такого вот общего мнения, да, об этом нет. А символически, конечно, этот 11-й рог, который возник вместо там трех, это, конечно, указание на антихриста, да. Потому что все преследователи и ветхозаветные, и новозаветные церкви, они были предтечей антихриста, как того, кто действительно поставит себя на место Бога и будет говорить гордо и высокомерно.
И вот там же, в этом предсказании, видение о четырех царствах пророку Даниилу, там есть такие определения: ветхий днями и сын человеческий. Там тоже, так сказать, говорится
говорится Боге, о том, что в конечном итоге эти все царства будут заменены истинным царством Божиим, да, говорится о Сыне Человеческом. Под Сыном Человеческим мы, согласно словам самого Господа, подразумеваем Его, да, то есть Христа, Господа Иисуса Христа. А под ветхим днями подразумевается Бог Отец. В связи с этим вот существует такая традиция изображать Бога Отца в виде старца. Да? Но это не совсем верно, потому что ветхие днями – это указание не столько на старческий образ Бога Отца, сколько на Его вечность.
Ветхий – это вечный.
Да, вечный. Ветхие днями.
Вот что говорится о судьбе Царства Божия или Церкви во второй части книги пророка Даниила. Вот есть там пророчество?
Да, это пророчество, которое было изречено через архангела Михаила. Там действительно говорится о войнах, о смутах, которые будут предшествовать концу времен. И вот это пророчество, оно находит подтверждение и в Апокалипсисе святого Иоанна Богослова, и во втором послании Фессалоникийцам апостола Павла, где он изображает времена антихриста, говорит о тех преследованиях, которые претерпят христиане, ну и о окончательной победе правды Божией.
Хотелось бы, вот знаете, немножко поговорить о том, что свидетельствует о подлинности книги Даниила.
Подлинность книги пророка Даниила – это такой вот действительно очень болезненный, спорный вопрос, да, потому что подлинность ее отрицалась еще и в античные времена.
А что, так сказать,
и причиной таких сомнений было, уж, наверное, как показалось, слишком уж такое вот
точное, что ли?
Точное, да, предсказание. истории человечества, начиная
особенно
с Вавилона,
вот, да,
и
вот
заканчивая...
Вот, на 2500 лет,
да, да? И заканчивая Римской империей. И поэтому такое вот возникло мнение, что эта книга была написана в эпоху Маккавеев.
То есть гораздо позже, да?
Да, что там просто символически изображалась вот история еврейского народа. Но это тоже мнение достаточно спорное, поскольку оно не основано на традиции иудейской и не основано на традиции христианской, а является мнением внешних по отношению к ветхозаветной и новозаветной церкви. В то же время мы знаем, что многими авторитетами, в том числе и Иосифом Флавием, эта книга признавалась за подлинную. Ну вот какие можно привести доказательства того, что эта книга действительно принадлежала пророку Даниилу? Ну, во-первых, то, что пророк Даниил выдает себя за современника вавилонского плена, да. И в соответствии с этим его книга носит следы вавилонского происхождения. На ней, как на подлинном произведении современника плена, лежит отпечаток данной эпохи. И показателем его является прежде всего язык книги, еврейский и арамейский. Как иудей по происхождению, автор знает свой родной язык, а как вавилонянин, да, по месту жительства, общенародный в Вавилоне арамейский язык. Вот такое же точное знакомство с обоими наречиями он предполагает и в читателях своей книги, то есть в иудеях. Народной же массе арамейский язык, мы знаем, что сделался доступным лишь в период плена. До тех пор он был достоянием одних образованных людей. Но употребляя в период плена арамейское наречие, народ в то же время не забыл и свой еврейский язык. Мы знаем, что, например, Ездра пишет свою книгу по-еврейски. Вавилонский плен был действительно временем совмещения у евреев вот этих обеих наречий, которые мы и наблюдаем в книге пророка Даниила. Ну и не менее ясно говорят о вавилонском происхождении особенности языка. По отзыву библеистов, еврейское наречие книги Даниила сходно с языком современной плену книги пророка Иезекииля, а арамейское с языком послепленных книг Ездры и Неемии. Ну и наиболее ясно сказывается это сходство употребления редко встречающихся слов. Но мы их не будем перечислять, поскольку для наших радиослушателей, в общем-то, это... Может, какие-то филологические такие особенности не очень интересны. Вот. Но также вполне соответствует эпохе написания книги пророка Даниила наличность в ней персизмов и вавилонизмов, то есть слов, объясняемых из персидской и вавилонской терминологии. Есть интересные моменты, мы вот о них говорили во время прошлой передачи, история из жизни Навуходоносора, да, когда он потерял человеческий облик и в течение нескольких лет не управлял своим царством. И это раньше подвергалось, скажем так, сомнениям, да. Но потом нашло подтверждение действительно вот
что-то найденных, так, да,
глиняных табличках, надписи, где сам Навуходоносор свидетельствует о том, что он 4 года не управлял своим царством. То есть, вот, видимо,
был в болезни.
Да, был в этом болезненном состоянии.
Вот если говорить о книге пророка Даниила, то как соотносится она вот с другими книгами пророков? Как можно оценить эту книгу?
Отличие книги пророка Даниила от других книг заключается в том, что она написана на основе видений бывших пророка Даниила, а не на основе прямой речи Божией. Поэтому в иудейской Библии она не включается в состав пророческих книг, а относится к так называемым писаниям. Но в то же время авторитет ее всегда признавался, всегда стоял высоко. Отрывки из книги пророка Даниила были найдены среди кумранских рукописей, да, и уже приводили свидетельство Иосифа Флавия, который очень высоко отзывался о книге пророка Даниила, и многие изложенные там пророчества, они соотносятся с пророками до плена и времен плена. Эта книга на тесным образом связана, например, и с пророчествами Исаии, и с пророчествами Иеремии. А вообще же эта книга относится к разряду апокалипсисов. Действительно, там очень много апокалиптических видений о будущем. И поэтому очень много параллелей в книге пророка Даниила можно найти с откровением святого Иоанна Богослова, который тоже относится именно вот к жанру апокалипсиса. Таких апокалипсисов было достаточно много в,
ну, не только
в еврейскую
Иоанна,
эпоху.
Да.
Да. Не все они вошли в канон.
И теперь о самой личности пророка Даниила. Что известно вот о его судьбе?
О жизни пророка Даниила нам известно очень немного. В основном, более-менее подробно известно лишь начало его жизни, которое описывается в первых главах книги пророка Даниила, где говорится о его воспитании в вавилонской монархии, о том, что он был включен в число мудрецов. Его роль и авторитет при царском дворе не прекратилась с падением вавилонской монархии и с гибелью наследников Навуходоносора. Авторитет пророка Даниила признавался и преемниками вавилонской монархии, мидоперсидскими правителями, и Киром, и Дарием. Но после Дария сведения о жизни пророка Даниила нам неизвестно. Ну, можем только лишь сказать, опираясь на традицию, что он прожил до 90 лет, может быть, даже более чем 90 лет, то, что он не вернулся в Иерусалим.
То есть он там
и остался, да. И существует гробница пророка Даниила на территории современного Ирана. Это бывший город Сузы, когда-то это была столица царства Мидоперсидского. Летняя резиденция царя, сейчас, кажется, этот город называется Шуша. И там до сих пор показывают гробницу пророка Даниила.
Она сейчас на территории Ирана находится. Угу. Город этот на территории Ирана.
Да. В период Средневековья десница пророка Даниила была перенесена на территорию современного Узбекистана, в Самарканде. Угу. В Самарканде тоже есть гробница пророка Даниила. Причем, по поверью, она растет, эта гробница. Она действительно очень сейчас такая длинная. Поствигнут мавзолей над вот этой святыней. Поэтому можем даже не ездить в Иран, можем в Узбекистан.
Можно в Узбекистан.
Но сейчас тоже страна.
Но это тоже сейчас уже другая республика, да. Другое государство. А вот скажите, какие-то можно провести, скажем, параллели с нашим современным временем? То есть как-то он в своих пророчествах. Но вообще вот можно параллели какие-то провести?
Параллели можно провести много, сейчас уже не буду подробно этом останавливаться. Есть книга специалиста в области Ветхого Завета, Щедровицкий.
Есть такая книга.
И он дает толкование на книгу пророка Даниила и связывает это с политическими событиями 20 века и последующим, что еще, может быть, предстоит. Но это, понимаете...
Но это не если политика какая-то.
Ну, давайте мы все-таки будем стараться при разборе книг Священного Писания опираться на традицию церкви, на священное предание. Вот у нас есть толкование на книгу пророка Даниила преподобного Ефрема Сирина, святителя Ипполита Римского. И они для нас все-таки являются более авторитетным источником, чем позднейшие попытки, позднейшие какие-то аллюзии, да, увидеть где-то параллели, увидеть где-то предсказания. Не надо превращать книги Священного Писания в картрены известного прорицателя эпохи Возрождения.
Нострадамуса. Да, не будем.
Там тоже сейчас берут пророчества Нострадамуса, так называемые.
И приспосабливают.
Да, приспосабливают их к событиям современности.
К современному миру.
Так можно, конечно, любой текст как угодно перетолковать.
Потому что все же как бы возвращается на круги свои, а так ведь? Да. И империи появляются и кончают свой путь.
Конечно.
Да,
для нас самую важную ценность книга пророка Даниила составляет именно в том, что она предсказала пришествие Мессии Христа.
Да, это самое важное.
Это самое главное.
На этом мы, отец Иероним, закончим сегодняшнюю беседу. Я думаю, что обратимся в последующих наших с вами встречах к другим книгам пророков ветхозаветных.
Да, Ветхий Завет мы не должны забывать, потому что он весь свидетельствует о Христе. Конечно, для нас самую главную ценность составляет Евангелие, и мы Евангелие и дома читаем, и в церкви читаем каждый день. Но сейчас вот период Великого Поста, когда за седмичным богослужением мы чаще, чем обычно, слышим чтение именно из Ветхого Завета.
Кстати, вот вы мне сказали про Евангелие, а в Евангелии ведь есть, по-моему, обращение Христа к вот каким-то страницам книги пророка Даниила.
Да, конечно.
Сам Христос обращается.
В Евангелии, да, конечно, Христос ссылается на пророчество Даниила.
Есть там такие странички, поэтому повнимательнее, наверное, просто надо повнимательнее читать.
Ветхий и Новый Завет, они тесно связаны друг с другом. Поэтому не будем забывать о Библии, будем ее изучать, будем
и будем читать, и Евангелие, и Ветхий Писание. Завет, потому что порой мы только сосредотачиваемся на Евангелии, но, наверное, не возбраняется.
И мы должны, конечно, не возбраняется, Завет. И мы должны иметь в виду, что Библия – это не собрание каких-то там древних книг, не имеющих никакого отношения к нашей современной жизни.
Наоборот.
Библия, в отличие от произведения античных авторов, это книга живая, это Слово Божие, которое во все времена обращено ко всем народам и к сердцу каждого человека. И читая Священное Писание, мы беседуем с самим Богом. И через вот эти, казалось бы, повествования о древних временах, давно прошедших, мы открываем очень многое для себя, для нашей жизни здесь, в современности.
Спасибо большое. В этом и ценность, так
сказать, Господь.
Библии, что мы делаем и открываем себя, и открываем историю. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах принял участие иеромонах Иероним, священник Новотихвинского женского монастыря. До новых встреч.
Всего доброго.